Отца и Сына, Святаго Духа. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого воскресил Он от мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марта служила, и Лазарь был один из возлежащих с Ним. Это семейство любил Господь, останавливался у них в Вифании на противоположном от Иерусалима склоне горы Елеонской. И именно там Он воскресил Лазаря умершего. И именно это чудо так взбудоражило все сообщество иудейское, и весь народ как бы пришел в движение. Многие приходили посмотреть на воскресшего Лазаря, уже не только послушать Иисуса. И на этой вечере происходит очень важное, как бы, знаменательное и промыслительное действие. Мария, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Это, по всей видимости, то самое мира, которое приготовлено было для погребения Лазаря. И символично, что нуждающийся в нем теперь Лазарь помазывается, вместо него помазывается Спаситель. То есть, когда мы говорим, что Христос принес искупительную жертву за род человеческий, это вообще, конечно, для большинства звучит довольно абстрактно. Вот в этой ситуации это прямая, как бы, связь. Именно воскрешение Лазаря окончательно, как бы, вынесло суд Спасителю. И он это прекрасно понимал. Он прекрасно понимал, что приближается его крестное страдание. Еще раз повторю вам всем, братья и сестры, Господь наш Иисус Христос на протяжении земного бытия не использовал божественную энергию. Он был совершенный человек. Он либо молился Богу, как в этом случае с воскрешением Лазаря: «Отче, прославь, знаю, что услышишь и услышал». Как всякий человек из нас может обратиться к Богу и получить просимое. Либо творил чудеса, которые являются чудесами только для падшего человека. Для человека, который как бы тяготеет к земле. Но человек сотворен был несколько иной природы, неповрежденный грехом. И поэтому ходить по водам, исцелять болезни, это вообще нормально для человека, нормально. И только для падшего человека это является чудом. Но это не противоречит законам, установленным Богом. Итак, Господь человек во всей полноте. И Он как человек страдает и переживает приближающуюся вот эту страшную развязку. И это громадное усилие именно человеческой воли, совершенно согласной с Божественной. Никогда нельзя забывать. И такой легкости так, вот пойду, как бы, воскрешу Лазаря, вот все посмотрят, чем мы тут можем. Упаси Господи, Господь знал прекрасно, что за этим последует. И вот в этом помазании, вместо Лазаря, помазывается Господь, вместо Лазаря, который должен был умереть, идет на смерть Христос. Очевидно совершенно вот эта искупительная жертва Христа. Ну, конечно, не только за него, а за весь род человечества. богач ему сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежные ящики и носил, что туда пускали. Евангелист Иоанн, будучи самым юным на тот момент из всех следующих за Христом, самый искренний, чистый, по простоте сердечной говорит, он был вор. Но говорит замечательные слова, на которые я, честно сказать, никогда раньше не обращал внимания. Симон Иуда, который хотел предать его. Вот в тот момент, за 6 дней до Пасхи, он еще не пошел к первосвященникам, чтобы договориться там об этой плате, о тех знаменитых 30 серебряных. Это будет только в среду, мы вспоминаем предательство Иуды. Именно в среду, всегда, в течение всего года, за редким исключением, мы постимся, потому что в этот день Иуда предал Христа. Но за 6 дней до Пасхи, вот сегодня, он формально его еще не предал. И, наверное, с точки зрения даже помыслов, он не хотел предать его. Потому что в год Господний в Иерусалим всеобщее ожидание, как мы видели ранее, и апостолов как бы захватило. Они тоже ждали, что сейчас он воцарится как земной правитель. Поэтому сказать, что Иуда вынашивал этот план, было бы совершенно несправедливо. Но он действительно хотел предать его. Как же? А всей своей жизни. Поэтому кто думает, что придет время покаяться, придет время, будем там справляться. Ничего подобного. Вот как человек живет, как своей жизнью каждодневной выстраивает свои отношения, либо он хочет предать Бога всей своей жизнью. Нет, он, конечно, не хочет умом. Он хочет в рай попасть. Но вообще, так сказать, это удивительное дело. Как мыслят вообще люди? Они даже в Бога, может, не верят, даже отрицают существование Его. Но в то же время, когда говорят, что будет ад, будет вечная мука. Нет, это несправедливо. Мы хоть и не верим, но в рай хотим. И именно всей жизнью своей человек предает или не предает. И здесь Евангелист совершенно прав. И не будем ни в коем случае заблуждаться. Поэтому и дана нам эта жизнь, школа вот эта, которую я вчера на всеночной говорил, где необходимо постоянно проходить этот курс обучения, проверки себя самого на то, что я предаю Спасителя или нет. К чему я готовлюсь? Иисус сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Тоже знаменательная фраза, много раз истолкованная. Действительно, социальной справедливости Господь не обещает на земле. Она невозможна не потому, что Божьи законы ей противятся, а потому что человек, впавший в грех, он, к сожалению великому, всегда будет и в общественной жизни вот эту свою падшую греховную природу проявлять. И как замечательно один лектор сказал на эту тему, когда он спорит с атеистами или там такими маловерами, или с такими интеллигенцией, вот у нас такая есть, романтически настроена, вот сейчас мы воспитаем, вот сейчас будет хороший человек, поколение, все главное воспитание, воспитание. Но я, говорю, все понимаю, но вы когда шли сюда, вы, наверное, дверь свою закрыли на замок. Да, конечно, закрыл. Ну, значит, у вас нет иллюзий, что вас могут обокрасть. Грех существует в мире, в каждом человеке, как следствие грехопадения. Никаких иллюзий быть не должно. Нищих всегда мы будем иметь с собой. В том числе и потому, что они хотят быть нищими по своему произволению. И потому, что мир никогда не будет царством небесным на земле. Всегда будет несправедливость. И нищие должны быть для того, чтобы мы могли проявить милосердие. Но в этот момент, в сегодняшний день, Господь говорит, бесполезное, неисправимое окончательно отходит на второй план. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Многие из иудеев, так как в славянске написано, из иудеев, а в других словах, собравшиеся жители. Славянский язык четко разделяет. Иудеи, те, кто пришли ради умершего, воскресшего Лазаря, посмотреть на Иисуса и на Лазаря. То есть тянулись они к истине. А другие жители, которые составили совещание убить Иисуса. То есть разделение здесь не этническое, а, конечно же, сугубо религиозное. И самое главное, разделением является Христос. Как вы ко Христу? Вы иудеи? Эллины? Кто бы там ни были? Или вы жидовы? На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израиля!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дочь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Поэтому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Вот, собственно, рассказ краткий у евангелиста Иоанна о событии входа Господня в Иерусалим. Встречали Господа как земного царя, в том числе и апостолы. Они как бы неизбежно ввергнуты были в этот водоворот неправильных ожиданий. Христос действительно царь, действительно идет для воцарения, но, конечно же, не на каком-то ничтожном земном троне, а для воцарения плоти человеческой в Царстве Небесном, на престоле у Господа славы. И все встречающие ожидали земных благ, что сейчас начнется что-то, революция и так далее, какая-то смена власти, сопротивление римлянам, ну что угодно, тысячелетнее правление иудеев, ну как же, вот воскресился Лазарь, да? Значит, и всех может воскресить, смерти нет, все сейчас воцарится, будем приходить воскрешаться, и будем тысячи лет жить. И все, пей гуляй рванина. То есть человек, и сейчас мыслит практически так же. И сейчас все вот эти революции, все вот эти перевороты от вот этих неправильных земных ожиданий. Здесь хочется сказать несколько слов на такую как бы общественную, даже политическую тему. Положение церкви, как бы отношение к ней является вообще-то самым главным критерием состояния общества. В 90-е годы присутствовала эйфория. Священники были редкостью, на них смотрели с удивлением. Как говорится, везде у нас дорога. Ну, не ногой, конечно, но так вот. Без проблем можно было зайти, в смысле не ногой открывая дверь небрежно, но без проблем можно было зайти в любой кабинет. Любые начальники, нам сказать, не понимали, что это. Я на первых годах священца, будучи там еще совершенно, ну, зеленым, я не знаю, там, не было таких кабинетов, не хочется говорить конкретно, где бы свободно, без проблем, там, ходишь, получаешь, что-то так далее, там, в задние комнаты заходим, чаек попиваем. Все было в новинку. Вот сейчас, кажется, прошло там почти 20 лет. набрался опыта, он уже пропустил через себя, там, может быть, тысячи человек, как бы действительно, ну, приобрел некую мудрость. Ну, хоть сейчас поговорить. Не, братан, сейчас даже на порог не пустят. Сейчас по записи туда, что? А, какой вопрос? Нет, ладно, вот там туда-сюда, обращайтесь очень в порядке. И сейчас вы видите, наверное, я больше слышу, вот эта компания вокруг там патриарха постоянно какая-то возня идет, какие-то находят мелкие ничтожные зацепки. И вот пробуют свою силу там, вот это издевательство в храме Христа Спасителя, то там епархиальный дом осквернят, то престол осквернят, то какой-то полусумасшедший. Все это среди одной цепи. Это действительно показатель состояния общества. Те в 90-е ждали от церкви земного. Земного ждали. Вот сейчас церковь тут у нас. Мы сейчас все сделаем, у нас все будет, вот заживем в сласть. А церковь продолжает говорить о спасении души, о Царстве Небесном, а вот этих нищих, которых всегда будем иметь с собой. А вы тут слушать скучно. И самое главное, скучно поститься, скучно молиться, скучно не грешить многим. И вот эти церковные проповедь изрядно многим уже надоело. Уже вот здесь не сидит. И люди определяются, как Иуда хотел предать в течение всей своей жизни, так многие, как бы, и сейчас всей своей жизнью хотят предать Христа. Это видно во всем, братья и сестры. Это видно в сфере образования, в сфере культуры, в сфере там, выделения недвижимости, всех этих бюрократов, которые видно очень четкое разделение. Попадешь на человека верующего, ну, милость Божия, где-нибудь там вопрос какой-то решишь. И то вопреки системе. А так мощное-мощное давление нарастает. Ну, не хочется приводить даже на местном уровне масса примеров, еще раз говорю, касающихся культуры, образования и всяких там выделений земли, недвижимости. Мощный протест. То, что раньше делалось вот буквально так, о, загони, пожалуйста, давай, все подпишем, на коленочке написали там, печать поставили, все, вперед. Вот кто успел тогда что-то, сейчас такого нет. Люди поняли. И, скажем так, составили совещание. Поэтому, братья и сестры, вот Господь в Иерусалим, праздник, который напоминает об этом всегдашнем разделении в умах человеческих. Ждешь от Бога земного? Помни этот финал. Помни финал Иуды. Помни финал этих первосвященников, которые сказали, лучше бы нам, чтобы один человек погиб, нежели весь народ придет в возмущение, придут римляне и нас, так сказать, окончательно размолотят. Они так думали, лучше бы. Ну вот, а получилось как раз наоборот. В 70-м году храм Иерусалимский не просто разрушили, а перепахали это место. На долгие столетия в полном забвении находился очаг вот этого иудейства, по сути жидовства. Все получается наоборот. И поэтому, братья и сестры, будем стараться искать от Господа того, что Он действительно может дать. Дать небесного, а земное приложится нам. Не будем соблазняться на эту чечевичную поклевку. Будем всегда себя самих испытывать, что еще от Христа. И будем помнить, что Иуда